В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вы слушаете повтор программы.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же наш отец сегодня?
У нас сегодня отец, содержащий в себе также и понятие. Это ученый. Ему 86 лет. Он жив и функционирует и трудится в Ельском университете. Автор книг, автор исследований, обогативший науку новыми теоретическими понятиями. Это такие отцы, какими они, я бы сказала, должны быть, в отличие от всяких там практических деятелей и прочей публики, которая вечно умирает рано и нас тем самым расстраивает. Ученые умные, будьте как ученые, живите долго, оставляйте после себя теоретические труды. А наш с вами сегодняшний отец – это Джеймс Скотт, американский социальный антрополог, автор целого ряда трудов, посвященных тому, что он называет в одной из своих книг «Оружие слабых» или «Рутинное сопротивление». Значит, кто он такой? Еще раз повторю, это американский антрополог, который исследует крестьянские сообщества и, в особенности, много лет посвятил изучению Юго-Восточной Азии и крестьянских войн в этом регионе. Вообще, по своему, я бы сказала, типу научного пути, он напоминает нашего с вами Теодора Шанина, который тоже был крестьяноведом. Mm-hmm. Это вот такие люди, которые опускаются на дно, но в некую глубину социальных систем и исследуют их непосредственно в поле. Джеймс Скотт тоже прожил среди своих, так сказать, юго-восточно-азиатских крестьян некоторое время. Более того, написав свою книгу, он поехал с этой книгой в Малайзию и там проверял ее положение на своих подопытных. И, как он сам рассказывает, отредактировал ее и много чего туда добавил, исходя из того, что он узнал от тех людей, которые, собственно, являлись предметом его исследований. Значит, прежде чем излагать его теоретические положения и выводы, надо сказать следующее. Джеймс Скотт, конечно, с точки зрения своих убеждений, левый. Практически вся университетская Америка оккупирована троцкистами, хочется сказать. Ну хорошо, в общем, отличается левизной. Скотт не просто левый, он, в общем, анархист.
Но увлечение крестьянством, знаете ли...
Как-то способствует этому. Он анархист и такой, как мы бы сказали, антигосударственник. Да сейчас сразу скажу, наиболее известная в России его книга была переведена не так давно и довольно-таки прославилась. Называется она «Против зерна». В оригинале она называется «Against the grain», что является некоторым таким каламбуром, а такой словесной игрой, потому что по-английски «Against the grain» — это то, что мы бы назвали «против шерсти». Uh-huh. Но, в принципе, действительно, эта книга называется «Против зерна», потому что в ней он говорит о том, как много горя принес человечеству переход от образа жизни охотников и собирателей к образу жизни земледельцев.
Даже так?
Да. Вы знаете, вообще это нынче в истории и в исторической антропологии довольно популярное направление. Потому что раскопали уже изрядное количество захоронений, исследуют их методами ДНК-анализа, и выяснилось, что когда люди жили вот этими сообществами охотников и собирателей, они жили дольше, ростом были выше, было больше, так сказать, гендерного равенства, потому что собирать женщины могут не хуже, чем мужчины, а даже и получше. Mm. Более разнообразная диета, зубы покрепче. А потом они стали жить, так сказать, оседлыми сообществами, выращивать зерно, любые зерновые, да, там от риса до пшеницы, ячменя, овса, складировать его. Появляются иерархии, появляются государственные или протогосударственные структуры, и люди начинают подвергаться эксплуатации, тяжко работать, угнетать женщин, быть угнетаемыми охранниками этих зерновых складов.
То есть их больше устраивает все против всех?
Ха.
Ну, вот, или знаете, они в Гоббса не верят?
Они говорят, что Гоббс с Пинкером не так уж правы, и ваш Левиафан не только ограничивает, так сказать, диффузное насилие, но зато сам концентрирует это насилие в своих руках, и люди стали, то есть смотрите, какая логика, люди стали питаться более однообразно, следовательно, неурожай вашей основной культуры приводит к голоду. Люди стали неравны между собой, появляются разные формы закрепощения, рабства. Вас эксплуатируют, так сказать, хозяева земли, заставляют работать с рассвета до заката. Вы питаетесь вот этим одним зерном, у вас там цинга, зубы выпадают, все такое. Вас становится больше, это правда. Ну, то есть охотников-собирателей было мало, это такие небольшие. Сообщества, которые легко саморегулируются. Ну, там, нашли еду, родили детей, не нашли,
а
не родили.
Это ли не признак того, что человечеству лучше с земледелием, раз его становится больше?
его становится больше, но он становится таким угнетенным, маленьким, беззубым и тяжко трудящимся.
Окей, так.
Смотрите, к чему я вам это рассказываю? Не к тому, чтобы вы бросили земледелие и садоводство, и скотоводство, и пошли бы в леса что-нибудь собирать. Ничего вы там особенно не соберете. Благодаря развитию, как вы понимаете, сельского хозяйства, мы можем заселять самые разные климатические пояса, а не только те, в которых можно найти что-то и непосредственно съесть. А мы вряд ли уже откажемся и от оседлого образа жизни, и от термической обработки пищи. Но это интересная, что называется, оптика. То, что мы привычно, даже не аргументируя это, рассматриваем как некое социальное благо, может быть рассмотрено и с другой стороны тоже. Но, значит, нам с вами Джеймс Скотт интересен сейчас, даже поскольку мы-то не антропологи, а мы-то все-таки политологи, он нам интересен вот с какой точки зрения. Значит, у него есть такая книжка. Я не могла найти, переведена ли она на русский язык. Она, собственно, называется «Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления». Вот «Против зерна» точно переведено? А вот эти самые Weapons of the Weak, не могу понять, может быть, я просто не нашла. А было бы, что называется, хорошо перевести, потому что книжка аж 80-го года, но это вот такая классика, это небольшая относительно работа. Значит, что у нас...
В Германии это звучит особенно интересно, учитывая историю крестьянских войн в этой стране. Или он не рассматривает европейские крестьянские
войны?
Он
в основном концентрируется на вот этих вот своих...
На азиатских.
Да, на Юго-Восточной Азии, но, смотрите, он ведь, видите, не только изучает вот этих благостных крестьян, которые сопротивляются сейчас теми методами, о которых я говорю, он изучает и крестьянские войны. Вот эти все слабые-слабые, они в какой-то момент берут свою мотыгу и начинают такое, что просто начинаешь звать Левиафана на помощь в этот самый момент. Приходи, Левиафанушка, как-то порядок наведи. Значит, смотрите, что нам с вами важно. Те методы вот этого рутинного или повседневного сопротивления, сопротивления слабых, которые фиксируются Скоттом, характерны совсем не только для крестьянских сообществ. Значит, что это за методы? Это методы, скажем так, пассивного сопротивления, которые он выражает формулой, заимствованной им, как он утверждает, из испанской крестьянской поговорки «я подчиняюсь, но не повинуюсь». То есть это имитация, лицемерие, то, что называется по-английски food dragging. Когда вы типа делаете, ну так, через пень-колоду. Или как это по-русски называется, как из-под палки. То есть вот буквально из-под палки. В более благородном извозе это иногда называют итальянской забастовкой. А значит, каковы четыре признака он выделяет вот этого вот рутинного сопротивления? Отсутствие организации, частный характер. Каждый сопротивляется, так сказать, каждый протестно лежит на своем рабочем месте. Давайте так это назовем.
Значит, плохо работать, короче говоря.
Плохо работать, вообще не работать. Популярный инструмент рутинного сопротивления – это бытовое пьянство. Отстаньте от меня, я пьяный валяюсь. Что вы с меня возьмете? Да, я плохой коммунист, понимаете ли, я вот напился. Ай-яй-яй. Но нельзя тебя обвинить в том, что ты напился в контрреволюционных целях или в целях антисоветской агитации. Значит, итак, частный характер отсутствия организации. Помните, говорили мы о том, что автократии прежде всего преследуют организации. Тут никакой организации не предполагается. Значит, навязанная общность между авторитарной властью и гражданами, которые пытаются сопротивляться ей. То есть демонстрируется единство, граждане поневоле должны быть частью этого единства, но они, что называется, поджимают ножки и не желают маршировать. Сокрытие следов. То есть вы, опять же, рисуете какую-нибудь там надпись на заборе, опять же, антиправительственного содержания, но вы не демонстрируете. То есть смотрите, в свободном мире люди выходят на демонстрацию с плакатом «Я против правительства», «Вот я, вот плакат, вот правительство, я против». Вы не только не скрываетесь, вы, наоборот, стремитесь продемонстрировать, что, собственно, отражено в самом термине «демонстрация», нетрудно догадаться. Практики рутинного сопротивления предполагают скрыться. Нарисовал, убежал. Кто-то завязал ленточку, значит, зелененькую, и мы с вами знаем, что это означает. Да? Опять же, чтобы перейти от крестьян к более знакомым нам социальным слоям, в театре ставится пьеса, которая как бы Федра, Андромаха, Береника, да, «Труды и дни», а на самом-то деле мы с вами понимаем, что тут какие-то, значит, какие-то подмигивания происходят. И четвертый признак рутинного сопротивления, или, точнее говоря, той ситуации, в которой возникает рутинное сопротивление, это публичный лоялизм. Те самые люди, которые подмигивали, привязывали ленточку, они будут тихо сидеть. На партсобрании они не будут...
Если надо, даже голосовать будут.
Если надо, даже проголосуют, это зависит от их такой степени их конформизма. Смотрите, издеваться над этим оружием слабых чрезвычайно легко. Это пресловутый бунт на коленях, это вот эта вот фига в кармане, все это очень-очень понятно. А когда этим занимаются крестьяне, к которым пришли какие-то непонятные городские люди и говорят, живите теперь так... Это понятно, потому что у них нет политической культуры, публичности, средств массовой информации, вообще ничего нет, поэтому они вот так, что называется, заматывают это дело, и таким образом, так сказать, болото крестьянской жизни поглощает и репрессивный инструментарий, и реформаторский инструментарий точно так же. Хотите посмотреть, как это выглядит, можете прочитать Толстого рассказ «Утро помещика». Угу. Вот это о том, как помещик с добрыми намерениями в этом киселе, при этом довольно сложной жизни, которую он не понимает, все время наталкивается на то, что его, так сказать, для него очевидные хорошие дела на самом деле нехорошие и не могут быть реализованы. Когда к таким методам вынуждены прибегать образованные городские люди, это, конечно, позорюшка. Это позорюшка, потому что это признак степени их угнетения, степени их деполитизации.
То есть этот Скотт еще и толстовец.
Ха, это один из его любимых авторов. Он вообще большой, этот самый, большой русофил. Знаете, какие у него любимые авторы, по его собственным словам? Лев Толстой, Андрей Платонов.
Ну, видите, как.
Два писателя.
О, ну да, понятно.
Да. Так что серьезный человек. Серьезный человек знает, о чем говорить. Значит, последнее, что скажу по поводу утиного сопротивления. А Скотт-то вообще все время клонит к тому, что без государства всем было бы лучше. Но, опять же, если мы... Об этом у него есть книжка «Доминирование и искусство сопротивления», а есть, значит, «Искусство быть неподвластным». Анархистская история Нагорной Юго-Восточной Азии. Все это очень мило, но если вы не живете в Нагорной Юго-Восточной Азии, докуда не добраться, да, то вам, так сказать, труднее быть неподвластным. Значит, один вывод Скотта, который мы можем, что называется, применить к себе. Или, так сказать, каждый к себе или к соседу может применить. Значит, он говорит о том, что да, этот протест, рутинный протест, протест слабых, не организован, не создает организации и, в общем, авторитарной власти не особенно угрожает. Но, значит, кстати, к этим методам протеста относится еще одно, что мы должны указать, это всякого рода юмор-шутки. Анекдоты, издевательства, мемы, картинки, пародийное снижение. Мы с вами как-то говорили о политическом юморе, по одной из версий это такая сублимация, сброс напряжения, посмеялись, вроде не так страшно. По другой это такое коллективное, неорганизованное, но коллективное, скажем так, пространство взаимопонимания. Мы вместе смеемся над чем-то, нам это смешно. Так вот, рутинный протест не несет угрозы. Потому что угрозу несет только организация. Организация не может быть создана в авторитарных условиях. Но когда авторитарная власть ослабевает, наработанные практики рутинного протеста способствуют быстрой политизации. Почему? Потому что люди привыкли к тому, что они друг с другом перемигиваются. Вот опять же фиги в кармане, носимые там публикой, которая ходила в театр на Таганке, заложили основу для политизации конца 80-х. Потому что сложилась общность. Не сложилась организация, но сложилась общность. Поэтому, опять же, не, так сказать, можно пожалеть людей, которые вынуждены там привязывать ленточки в каких-то незаметных местах, но это важно для тех людей, которые мимо проходят и смотрят, и которые видят надпись «Нет войне». Я не один такой. Мы такие нас сколько-то. Когда, что называется, придет время, оно может не прийти. Эти люди могут так и умереть под этой самой авторитарной властью. Но когда, если возможность открывается, лучше для вас, для вашего социума, если у вас были такого рода практики до этого.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто же наш отец сегодня?
Итак, наш с вами коллективные отцы сегодня – это судьи Международного уголовного суда. Они нам интересны и как, собственно, члены этого международного органа, и как те люди, против которых Александр Иванович Бастрыкин велел возбудить уголовное дело. То есть, видите, они уже в некоторой степени герои России. Значит, смотрите, кто такие судьи уголовного Международного уголовного суда, как им стать? Может быть, у вас есть какая-то такая карьерная амбиция. Значит, наш с вами именно ордер, по запросу прокурора одобрила, приняла решение о выписке этого ордена коллеги из трех судей. Они представляют три страны – Италию, Конго и Японию. Всего в Международном уголовном суде 18 судей. Они избираются на 9 лет. Избираются они ассамблеей государств-участников суда. Там есть разделение на региональные группы, каждая региональная группа имеет право на двух судей. Сейчас у нас трое судей из Восточной Европы, трое из Азии, четверо из Африки, трое из Латинской Америки, пятеро из Западной Европы и других государств, то есть не меньше двух. Значит, у нас есть эти самые выборы, происходят по двум спискам. Партийный список и список одномандатников. Нет. Значит, это список А,
Он включает в себя специалистов в сфере уголовного права, соответственно, людей, которые работали судьями, прокурорами, адвокатами. Список Б состоит из людей, которые являются авторитетами в специалистах в сфере международного права, международного гуманитарного права, прав человека. То есть два списка уголовников, как это называется на соответствующем языке, и международников. А кандидаты должны получить две трети голосов государств-участников из принимающих участие в голосовании. Значит, как, что еще важно, как они могут быть лишены своей должности? Мы с вами помним по нашим поправкам в Конституцию 2020 года, что исполнительная власть вечно пытается не только себе присвоить право на назначение судей, но и на снятие этих судей. Значит, смотрите, они избираются на 9 лет и не могут быть переизбраны. То есть 9 лет – это один срок. А далее, если судья как-то там неправильно, нехорошо себя ведет, либо, так сказать, нарушил судебную этику или преследуется за какое-то преступление, он может быть снят со своей должности, но решением своих коллег. То есть две трети судей должны проголосовать за это. То есть они сами могут за какое-то неэтичное там или криминальное поведение его изгнать из своих рядов. Значит, в суде есть президент. Это такая административная должность. Он выбирается, собственно, самими судьями на трехлетний срок, максимум два трехлетних срока подряд. То есть они все на 9 лет, и плюс президенты из своей среды, они выбирают на вот этот самый трехлетний срок, и можно сидеть два срока. Нынешний президент – это Петр Хофманский, представитель Польши. Это, собственно, тот человек, которого многие из вас видели на видео, тот, кто объявлял о выдаче этих самых ордеров на арест и объяснял, почему это было сделано. Если вы не видели это, посмотрите. Это 3 минуты, надо признать, это довольно впечатляюще. Я когда это послушала, то, в общем, я услышала вот этот вот, так сказать, шум этой мельницы правосудия, которая мелет медленно, но очень мелко. Понимаете, это человек, который не явно совершенно не собирается никому ничего доказывать, никого ни в чем убеждать, который не говорит языком публицистики, не дает оценочных суждений и, в общем, говорит, что называется, как власть имеющая, не как книжники и фарисеи. Послушайте, это увидишь не каждый день, особенно на фоне поведения тех людей, которые вроде как представляют власть, но, видимо, сами уже в этом не очень уверены, поэтому они так подпрыгивают и думают, что...
И называют этот суд говёдным.
Что мы с вами, Максим Владимирович, в эфире будем вот это вот все повторять?
Официальное лицо, простите.
Официальное лицо на заборе еще не то напишет, а мы вот давайте будем все это зачитывать. Вот, понимаете, лексическая эскалация – это не тот признак, который нам говорит об устойчивости положения какого-либо политического актора или института.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же наш отец сегодня?
Итак, значит, наш сегодняшний отец – это…
Циолковский?
Нет, и не Циолковский, и не Федоров. А Вернадский, Владимир Вернадский, русский ученый, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, довольно дослужившийся, кстати, до высоких чинов, статским советником был при царской власти, при этом прожил 81 год, что для человека, родившегося, так сказать, в 1863 году, очень-очень здорово. Советскую власть как-то пережил, до конца войны не дожил, но советская власть его не тронула. Он был действительно великий ученый такого ренессансного универсального типа. Он создатель сразу нескольких научных школ в очень разных науках, от минералогии до геохимии, почвоведения, геологии, биологии и так далее. Кроме того, что, собственно, мы в состоянии понять, поскольку про биохимию, как вы понимаете, я рассуждать не буду, и даже про почвоведение, мы с вами два слова скажем о его концепциях философских, связанных с социальным и, скажем так, надсоциальным. Опять же, он не только прожил 81 год, он с одной женой прожил 56 лет, что тоже у ученых встречается довольно часто. Ученые умные, будьте как ученые. Значит, опять же, советская власть его как-то обращалась с ним хорошо. Когда началась война, опять же, в 30-е годы он не подвергался репрессиям, когда началась война, его эвакуировали, но, правда, вот там умерла его жена, и он как-то больше уже не оправился от этого и довольно быстро умер по возвращению в Москву в самом начале 45-го года. При этом, что интересно, двое его детей уехало в Америку. И он хотел к ним переехать в конце жизни, но это уже у него не получилось. Значит, смотрите, мы с вами из всего богатства наследия Вернадского, еще раз повторю, действительно очень, очень масштабный ученый, признанный во всем мире, мы выделим его учение о ноосфере, потому что многие этот термин слышали, но как-то не все знают, что это означает. Значит, биосфера – это объединение всего живого, ноосфера – это следующая стадия развития биосферы, когда к биологическому добавляется информационное.
Тот самый мир идеи, о котором вы говорите.
А, вы знаете, хотя Вернадский...
В котором ничего не умирает.
Да, это мир идеи, в котором ничто не умирает. Хотя Вернадский писал обо всем этом. В, как вы понимаете, первую половину 20 века он совершенно очевидным образом говорил об интернете. Вот никак иначе это невозможно интерпретировать. То есть, смотрите, у него есть такая длинная практически ламарковская лестница от живого, от неживого к живому. Неживое тоже там на всякие группы разбивается. Сейчас не будем про это связано с его геологическими и как раз почвоведческими интересами, потому что вот почва у него это такой промежуточный организм, который от минералов переходит уже к, собственно, биосфере. Так вот, ноосфера должна возникнуть когда? Когда Homo sapiens расселяется по всей поверхности планеты и побеждает все другие биологические виды. Чекаем, да, этот бокс. Развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества информационной системы. Представляете, единая для человечества информационная система. Вот она. Тогда-то ее не было. Открытие новых источников энергии, после чего деятельность человека становится важной геологической силой. То есть человек приобретает такие возможности, которые позволяют ему, грубо говоря, сдвигать тектонические плиты, менять, так сказать, структуру Земли. Ну, что-то мы там сдвинуть можем, но пока не то чтобы себе на пользу. Далее, победа демократии и доступ к управлению широких народных масс. Может быть, так сказать, автократы как раз пытаются препятствовать возникновению ноосферы. Все более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что увеличивает преобразующую силу человечества. Вернадский был историческим оптимистом, совершенно как мы, и надо сказать по той же самой причине. Он считал, что неотвратимое развитие научного знания, во-первых, постулирует существование прогресса, во-вторых, приведет к тому, что возникнет вот эта ноосфера, то есть такая Земля, которая окружена информационным полем, то есть которая не только состоит из там минералов и всякой биологии, которая на этих минералах зародилась, а еще и сферы информации, сферы знания, но это знание, которое человек создал. Но это тот человек, который, во-первых, овладел всеми силами природы, точнее, во-первых, везде расселился, овладел силами природы, создал интернет, построил демократию и занимается наукой. Вот тогда оно и произойдет. Как это главное дожить.
Отцы великие теоретики и практики.
А теперь представляем отца.
Итак, наш сегодняшний отец – социальный психолог, антрополог, социолог, американский ученый Уильям Уорнер. Прожил он 71 год, умер в...
Ученые могли бы и
получше. Могли бы и получше, но, что называется, прилично. Прилично, но нет. Ну да. Сложный вопрос. Хорошо, в общем, каждый пусть поставит себе задачу прожить еще дольше. Тем не менее, в 70-м году он умер, то есть это все не так давно происходило. Вот это как раз тот человек, который, не будем говорить совсем первым, но первым, так сказать, заметным образом стал открытие антропологической науки применять к современным обществам, к тому, что происходит прямо вокруг него. То есть не ездить ни в какие там далекие джунгли, не гоняться там ни за какими индейцами, которые не хотят, чтобы их беспокоили, а, собственно, изучать, можно сказать, самих себя и своих современников. Значит, служил в Первую мировую войну, учился в Калифорнийском университете, там же потом и преподавал. В общем, такая достаточно спокойная биография ученого. А что он сделал? Он, опять же, много чего сделал. Как вы понимаете, когда мы говорим о таких людях, мы только там выдергиваем одну ниточку из всей богатого ковра многоцветного их трудовой биографии. Но, значит, он прославился пятитомным трудом, описывающим так называемые Янки-Сити. Янки-Сити – это некий город, название которого он не называл, в котором жило что-то там около 17 тысяч человек, маленький американский городок. И он его описал в 5 томах под названием «Социальная жизнь современного сообщества», «Статусная система современного сообщества», «Социальные системы американских этнических групп», «Социальная система предприятия», «Забастовка», «Социальный анализ» – это все одна книга, и последние 5-й «Живые и мертвые». Значит, Янки-Сити был идентифицирован, это там небольшой городок в Массачусетсе, но это уже не имеет значения. То есть что он сделал? Он взял вот обыкновенный такой средний маленький американский город и стал описывать то, что там происходит. Вот там есть профсоюзная организация, вот там какой-то дяденька выбирался мэром, вот профсоюзы бастуют, вот как живут белые, вот как живут черные, вот как они там между собой общаются, вот как хоронят, вот как, значит, свадьбу себе всякую устраивают. Вот, собственно говоря, когда мы сейчас утверждаем, что... А вот эти праздничные ритуалы помогают поддерживать чувство общности, принадлежности, чувство принадлежности к чему-то большему, чем мы сами. А это создает определенное экстатическое настроение. Кто был на концерте, кто любит это дело, или на футбольном матче, может это испытать. Судя по всему, нам, людям, это дает некоторое ощущение бессмертия. Вот я маленький один, я умру, но вот это большое, оно не умрет, а я часть его. Вот это вот специфический экстаз коллективности, который может перейти в очень нехорошие вещи, и это тоже нам известно, и социальным антропологам еще лучше нас, это вот переживание собственного бессмертия, всемогущества, готовности, соответственно, на многое, потому что мне теперь сам черт не брат, вот нас сколько много, да? Вот это, собственно говоря, идеи и открытие Уорнера. Он же описал два праздника, это День города и День памяти павших. Сходство различия между ними. Многое из того, что мы сейчас говорим применительно к нашим вот этим вот бессмертным полкам, парадам победы, их там отменам, не отменам, это все уорнеровские, так сказать, идеи и открытия, или точнее говоря, его наблюдения. Вот он считал, что в завершении, скажем, две основные цели любых массовых мероприятий. Репрезентация социального порядка. Мы делаем как надо. Так как мы делаем, так надо делать. Как это, не нами начато, не нами кончится, то есть принадлежность к традиции и демонстрация и репрезентация правильности. Это, кстати, то, чем озабочены многие люди, которые свадьбу организовывают. Все должно быть как у людей, не хуже, чем у людей. Почему, зачем, какая вам разница, это же вы женитесь, а не сосед. Но, тем не менее, вот вы должны тоже в этот момент, казалось бы, своей такой индивидуальной судьбы, вы должны репрезентировать, представлять социальный порядок и таким образом обозначать себя как члена этого сообщества. И вторая цель – это вот то, что мы назвали переживание эйфории сопричастности целому. В принципе, это было у Дюргейма, помните Дюргейма, да, механическая солидарность, органическая солидарность. Мы бы его могли взять в отцы в связи со всей вот этой вот ритуальностью, со всеми этими днями мертвых. Но Дюргейм у нас уже был, а Уоррена у нас еще не было. Последнее, что скажем, значит, если хотите посмотреть в наглядной, понятной форме то, что Уорнер описал в пятой книге своей саги о Янки-Сити «Живые и мертвые», посмотрите мультфильм Диснея под названием «Коко». Мексика, День мертвых, предки живы, пока их помнят, их забывают, они исчезают. Группа выполняет определенные действия вместе, социальные практики, связывающие прошлое и будущее. Очень грамотные люди сценарий писали, в Диснее вообще не дураки сидят, я поэтому всегда эти большие мультики смотрю с удовольствием. Поэтому, если вам опять же там экзамен давать по социологии или что-нибудь в этом роде, сначала смотрите мультик, потом читаете Уорнера и идете с зачеткой, так сказать, гордо и счастливо. Такая наша будет рекомендация.
Отцы великие теоретики и практики.
Имя. Имя сестра.
Итак, автор термина «моральная паника». Американский социолог и криминолог, профессор социологии Лондонской школы экономики, создатель, кстати, Центра изучения прав человека в Лондонской школе экономики, Стэнли Коэн, наш сегодняшний отец. Значит, прожил он 70 лет, всего умер в 2013 году. Для ученого маловато. Извинения, ему, должна сказать, болел болезнью Паркинсона. Поэтому умер раньше, чем мог бы быть. Дорогие ученые коллеги, постарайтесь прожить дольше. Значит, как мы сказали, он был социолог и криминолог, и изучал преступное поведение, как считается, современная криминология обязана ему приобретением социального измерения. То есть благодаря ему она перешла от изучения отдельных преступных проявлений, отдельных преступников и почему они так себя ведут, к изучению социальных причин и социальных условий, в которых происходит преступление. В частности, он изучал преступления несовершеннолетних и общественную реакцию на молодежную преступность. Это, собственно, привело его к написанию его классической книги, той самой, которую мы, собственно, цитировали, и в которой он раскрывает понятие моральной паники. Называется она «Народные дьяволы», «Folk Devils», и «Моральная паника». Вышла она в 1972 году. Я посмотрела, специально готовясь к эфиру, и обнаружила, что русский перевод вышел в 1922 году, Нашли место и время. В издательстве Высшей школы экономики можете купить
нашли
и
место.
Прочитать. Да, совершенно верно, именно. И место и время для того, чтобы перевести этот ценный, ставший классическим труд. Итак, «Народные дьяволы и моральная паника». Значит, под заголовок там моды и создание модов и рокеров. Кто такие рокеры, может быть, наши слушатели постарше помнят. Моды – это британская штука, определенная британская молодежная субкультура. Сейчас даже не будем вдаваться в детали, потому что это давно уже прошло, они уже все почтенные не просто родители, а бабушки и дедушки. Что сделал наш сегодняшний отец? Он пошел изучать то, как медийная реакция на то, что молодые люди как-то постриглись и слушают какую-то музыку, создает вот эту самую социальную общность, субкультуру, наделяет ее выразительностью, узнаваемостью, величием и опасностью. И говорит, посмотрите на них, сегодня он играет джаз, а завтра неизвестно, что он будет делать. Если вы думаете, что это чисто советское явление, то нет. Все бумеры одинаковые во всех странах мира.
Ну, так тогда вот. Они были не бумеры, но это детали.
Тогда сами вот эти жертвы были бумерами, но никого ничему не учат. Ни история, ни даже собственный опыт, к сожалению. Если бы не ученые, никто даже бы не знал, что такое бывает. Так вот. А Стэнли Коэн вывел вот эти самые параметры моральной паники, собственно, ее причины и динамику ее развития. Идентификация угрозы, амплификация угрозы, требование мер, принятие мер и полное абсолютное забвение и переход на новую жертву. Он также является автором всякой интересной терминологии, разделяющей участников, вот этой самой, участников и организаторов этой самой моральной паники. А в частности, он выделил такую группу граждан, которая называется моральными предпринимателями, moral entrepreneurs. Знаете, кто такие моральные предприниматели?
Кто это?
Это вот эти люди, которые выходят и говорят, мы требуем наказать, привлечь, ущучись как-то, указывают на угрозу и предлагают сразу набор мер. Осуждают ближнего за то, что он ведет себя определенным образом. В общем, это тот типаж, который называется у нас нынче белое пальто. По-моему, вот я совершенно подходящим образом нарядилась для того, чтобы иллюстрировать эту концепцию.
А вот это вот как мать, говорю, как женщина.
Как мать и как женщина, это моральный предприниматель. А классический моральный предприниматель, причем я вижу, как этот бизнес становится уже наследственным, как это у Гоголя вырастет, тоже будет содержать трактир, это семейство Мизулиных. Вот это вот моральное предпринимательство as is. Придумываем угрозу, кричим об этом, требуем запретов, становимся частью запретительной машины. Образуем социальный капитал, накапливаем, передаем его по наследству доченьке. Доченька занимается тем же самым. И вот мы уже почтенные члены общества, вот мы уже неизвестно с какого
трудовой
стати.
Династии.
Да, почему вдруг? Почему кто должен слушать этих людей? Ну хорошо, мама там хоть была сначала депутатом, потом стала сенатором. Дочка не является вообще никем. При этом она обладает властью там, концерт запретить какому-то рэперу несчастного, какому-нибудь инстаграмеру спроворить уголовное дело. Вот они уже приходят к ней, с ней фотографируются с целью как-то, так сказать, вернуться обратно в социальное пространство. Как мы видим, моральное предпринимательство – чрезвычайно выгодное дело. У Стэнли Коэна была еще одна книга, которая, насколько я знаю, не переведена на русский язык, вышла она в 2001 году, называется она «States of Denial». Буквально «состояние отрицания», но «States» — это еще и, как вы понимаете, государство. Это целую книгу он написал о том, как люди вытесняют информацию о всяком безобразии, которое происходит. Вот это вот пресловутый вопрос, как можно было жить рядом с Аушвицем. Отлично можно было жить. Замечательно. А вообще, если верить Коэну, то вот это вот отрицание, вытеснение всякой неприятной, тревожащей информации — это как раз норма. А вот взглянуть ей в глаза могут только немногие люди, так сказать, со специальным образованием. Поэтому я надеюсь, что кто-нибудь, может быть, не в Российской Федерации, но за ее пределами, возьмет эту книжечку, эту самую States of Denial, возьмет ее, да и переведет. Это будет очень правильно и в интересах науки и просвещения.
По понятиям.
Итак. Понятие наше сегодня.
Понятие наше сегодня актуальное, глубокое. И такое, которое за один выпуск, конечно, не обозреешь, и которое, в свою очередь, является частью некого куста понятий, о которых мы в дальнейших выпусках, если живы будем, постараемся поговорить. Сегодня мы попробуем рассказать о том, что такое колония и что такое колониализм.
Слово, которое очень триггернуло какую-то публику, когда мы сказали слово «колония» рядом с Пушкиным.
А мы сказали «колониальная проза».
Да, да, да.
А мы это сказали в городе Париже, что, наверное, отягощает. А вот как это, имели большой успех. Итак, давайте разберемся. Действительно, не мы одни употребляем разные слова. А многие люди их употребляют. И не все люди, употребляя слова, понимают их значение. Итак, что же такое колония? Начнем, как обычно, с этимологии. Это слово Латинская. Колония на латыни происходит от колонус, что означает фермер или, как есть такое даже по-русски слово, колонист. Коло – это культивировать, возделывать, скажем так. А про протокорень, сообщают нам этимологи, это калерия – обрабатывать, ну, собственно, культивировать. А, то есть колония – это некое обрабатываемое, культивируемое, возделываемое место. Значит, считается, что однокоренным словом является колонна, и также это часть того, так сказать, гнезда слов, к которому относится и слово капут, то есть голова, capital,
столица.
То бишь столица, да. То есть колонна – это нечто, являющееся основой или головой чего-нибудь. Соответственно, вот эта вот колония – это то, что мы берем и используем. Давайте так, в самом общем виде, наверное, можно таким образом этот термин понять. Довольно часто термин колониализм и термин колония применяется к политике европейских государств, начиная с 15 и до 21 века включительно, но первыми колониями, как, в общем, видно из нашего небольшого этимологического экскурса, были колонии, основанные греками и римлянами и до них греками. Ну, например, название города Кёльна происходит от того же самого термина. Да, именно так. А греки начали, так сказать, плавая, основывать поселения. Римляне занимались этим, как вы понимаете, очень активно и на море, и на суше. Хотя историки говорят и о, например, колониях, которые были основаны древним Египтом. Значит, в самом общем виде колония – это территория, которая используется метрополией. То есть для того, чтобы у нас была колония, должна быть метрополия. Это вот такие дихотомические отношения. Предполагается, что колонизаторством занимается более экономически развитая держава относительно менее развитых стран или относительно стран, в которых или вообще никто не живет, или нет собственной государственности.
То есть не каждая захваченная территория вот является колонией.
Вот, совершенно верно. Возникает, например, вопрос. Ну, скажем, чрезвычайно сложные политико-экономические отношения связывали Орду и те земли, на которые Орда приходила. Так сказать, классическая школьная историография считает, что они там завоевывали всех, жгли и резали. Есть и другие мнения, что это был некий конгломерат, некое сотрудничество, что Орда давала протекцию, определенную защиту этим территориям, взамен дань, так сказать, взимала. Но действительно это не считается обычно, не считается колонизаторской политикой, потому что они не навязывали свои культурные нормы, стереотипы. Они действительно подвергали территории экономической эксплуатации, но, скажем так, эта эксплуатация не носила системный характер. То есть, если вы дань взимаете, то вы не совсем колонизатор. А когда вы
даже
колонизатор?
Даже если вы увозите людей, например,
если даже если вы воруете людей или там похищаете их, и их увозите с целью продать, то это не колонизация. Колониальная политика – это политика завоевания и эксплуатации преимущественно стран и территорий с инонациональным населением со стороны страны, как правило, более экономически развитые. То есть должен быть дисбаланс экономического развития и этническая разность. Хотя с этим вторым параметром тоже, что называется, не все просто. Поскольку мы с вами имеем дело с чрезвычайно масштабным, разносторонним социально-экономическим, политическим, культурным явлением, то, что называется, грани у него будет очень много. Ну, например, различают различные типы колоний по типу управления заселения. Это колонии переселенческие, сырьевые и смешанные. То есть что имеется в виду? Переселенческая колония – это вот то, чем занимались греки. Приезжали на пустое место, селились, строились и основывали какое-то место. Какой-нибудь наш город Феодосия таким образом был основан. С этим типом в чистом виде тоже все не так просто и чисто, потому что довольно редко бывают земли, на которых никто не живет. Если вам кажется даже, что там никто не живет, а просто какие-то пробегают случайные люди, и даже, может, они вам не кажутся особенно людьми, то им кажется, что это их исконные земли, они давно тут жили. Но понятно, что вот переселенческий тип колонии, он такой как раз античный. Он предполагает основание поселения, где, еще раз повторю, живут люди из метрополии, туда приехавшие. В этом смысле образец переселенческой колонии – это Австралия, Канада, Соединенные Штаты, Новая Зеландия. Сырьевые колонии – это колонии, которые, собственно, основываются с целью извлечения ресурса. Ресурсы могут быть природные ресурсы, могут быть люди. И это колонии, существующие по типу фактории. То есть вы тоже основываете какую-то крепость, какое-то место. которая обычно является центром или конечной точкой торговых путей. Обычно на воде, так проще, но не обязательно. Там вы сидите, огораживаетесь, получаете, так сказать, потоки товарные и финансовые и отправляете их куда-то еще, обычно в метрополию. У вас нет цели заселить эту территорию. Это сырьевая колония. И наиболее распространенный, как всегда, тип всего на свете – это смешанные колонии. То есть, может быть, вы приехали, основали факторию, потом вы как-то размножились, потом вы раздвинули стены этой самой своей фактории и начинаете заселять территорию. Таким образом, так сказать, фронтир вашего государства отодвигается. Это особенно характерно, конечно, для колоний, что называется, континентальных. Ну вот считается, что более или менее такими способами российское государство в разных его формациях продвигалось по пространствам Евразии. Расцветом колониального века является, скажем так, началом колониального века является эпоха великих географических открытий, и далее его венцом или ее венцом этой эпохи мы назовем, конечно же, 18 и 19 век, когда большие европейские державы, опять же, началось все это раньше, отметим, так сказать, первые колониальные державы, Португалию, Голландию, потом Испанию, а потом Англию, будущую Великобританию, но на самом деле, если вы посмотрите список колониальных держав, то вы с изумлением увидите, что он почти совпадает со списком вообще держав. То есть сказать, что этим занимались только европейцы, никак нельзя. Европейцы занимались этим, ну, во-первых, мы на них обращаем, как обычно, больше внимания, они начали это делать позже, и делали это в больших масштабах. Предполагается, что колонии управляются некой тонкой прослойкой элиты, заимствованной из метрополии. А существует правда, или, скажем так, выделяется тип суррогатного колониализма, в котором это самое управление в пользу метрополии осуществляется туземной элитой, прошу прощения за несколько оскорбительные термины. То есть, что вы делаете? Вы подкармливаете и развлекаете эти самые местные власти, приучая их к товарам, услугам и образу жизни, характерному для метрополии. И дальше они вам продают своих соплеменников, довольно часто в буквальном смысле. Значительная часть всей работы торговли, которая шла и в Америку, и в европейские страны, происходила силами вот этих самых местных элит. За это что они получают? Они получают, ну, сначала какие-то побрякушки, алкогольные напитки, и прежде всего, не побрякушки, даже не алкогольные напитки, а огнестрельное оружие, которое позволяет им укреплять свою власть. За это они вам, естественно, продадут родную мать, чем они и занимались, если кому-то нужна была их родная мать. Это, так сказать, суррогатный колониализм, в этом нет ничего экзотического. Более того, это довольно типичный прием, если вы мысленно поставите себя в этой, так сказать, игре цивилизации на место колонизатора, то, наверное, вы так бы, может, сами-то и поступали. Но поступать так нехорошо. Почему? Опять же, мы с вами в нашем небольшом обзоре ни в коем случае не дадим хоть сколько-нибудь объемную картину этого многовекового явления. Мы даже не будем пытаться давать ему оценки. Потому что душа колониализма – это эксплуатация. Это совершеннейшая правда. Но если мы, например, марксисты вдруг внезапно, то мы скажем, что душа и сущность экономического процесса – это тоже эксплуатация, только не по национальному и не по территориальному, а по классовому принципу. И далее задается роковой вопрос. Так сказать, рабочему плохо быть эксплуатируемому капиталистом. Но хорошо ли ему оставаться навсегда, так сказать, крестьянином при традиционном способе производства и никогда не стать рабочим и никогда не перейти к городской жизни? Применительно к колониальным отношениям этот вопрос звучит еще более ужасно. Да, мы тут приехали, вас тут половину зарезали, другую половину заставили работать за бесплатно, но мы же вам принесли столько всего хорошего. Водопровод, прививки, дороги, образование, парламентаризм. Благодетельственные таким образом народы обычно говорят, знаете, мы вас не звали. Мы вообще не просили вот этих всех добродетелей и благодетелей. Мы, может, сами как-нибудь бы развивались. На что колонизаторы им говорят, нет, вы без нас занимались людоедством, детскими браками, сожжением вдов и всякими безобразиями. Мы вам принесли культуру и цивилизацию и гуманизм. На это им отвечают, это в ваших понятиях культура, цивилизация и гуманизм. А кто, значит, руки отрубал людям в Конго, если они не так хорошо собирали, что они там бедные должны были собирать. Один из, кстати, чудовищнейших примеров колониализма. Бельгийский король Леопольд, Конго, черт что там было. Слушайте, везде было черт что. Значит, давайте в завершение скажем вот о чем. Значит, колониализм действительно был способом европейской жизни долгие века. дополнительное население отправлялось туда, там делались карьеры, там зарабатывались огромные состояния. Меня тут поразило недавно, я начала читать книжку про Ост-Индийскую компанию, которая меня очень интересует, частная компания, которая владела Индией. Так вот, не успела я начать ее читать, как, значит, меня постигло открытие. Там написано, что английское слово «лут», обозначающее «добыча», заимствовано из хинди. То есть первое, что они заимствовали, это слово, которое означает «большой объем награбленного». Когда говорят, что богатства Европы пришли оттуда, в общем, они от протестантской этики, не от труда тяжкого, и не от экономии, и не от других добродетелей. Элементы правды в этом действительно есть. С другой стороны, есть такая штука, как колониальный бумеранг. Люди едут в колонии, это отдельное пространство, помните Фуко, да, помните некрополитику, и места, в которых законы не действуют, серые зоны. Там они научаются обращаться с людьми не как с людьми, научаются идее о том, что есть какие-то люди, которые не совсем люди. Там отрабатываются технологии типа концентрационных лагерей, этнических чисток, массовых убийств и прочего, а потом они возвращаются. А потом они всегда возвращаются, смотрят по сторонам и говорят: а давайте мировую войну учудим у себя в Европе. Сначала первую, а потом вторую. Так что, как мы с вами говорили уже много раз в ходе наших выпусков, зло неконтейнируемо. В этом его, пожалуй, главная проблема.
По понятиям.
Наше сегодняшнее понятие перекликается с предыдущим.
Неразрывно с ним связано, является, я бы сказала, следующим элементом того понятия, которое мы разбирали на прошлой неделе.
Как клише сокращенников практически.
Хорошо, как, да, действительно, ёжин и бажен, Чип и Дейл, кто еще там с кем, вовсе не пупси.
Лёлик и Болик.
Не ходят одна без другой. Итак. А в прошлый раз, как помнят внимательные слушатели, у нас был термин «колония и колонизация», или, точнее говоря, «колонизация и колониализм». Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое деколонизация. Слово употребляется довольно часто, понимается каждым в меру своих умственных способностей. Давайте постараемся понять, что это такое на самом деле. Про колонии мы помним, да, римский термин, обрабатываемая земля, бывают поселенческие, бывают всяких других типов, так сказать, ресурсные, бывают смешанные, подвергаются эксплуатации, предполагают наличие метрополии, предполагают неравенство в правах и неравенство в ресурсах, более, скажем так, развитые технически в военном отношении. Государство обычно колонизирует менее развитое, либо вообще захватывает ту землю, на которой нет государственных образований, и ее эксплуатирует, забирает у нее ресурсы, людей или и то, и другое вместе, одновременно, чаще всего, навязывая, ну или, так сказать, даря свою культуру, правовую систему, дороги, водопровод, антибиотики и всякие другие полезные или, наоборот, вредные, в зависимости от вашей точки зрения, вещи. Итак, что такое деколонизация? Деколонизация, как явствует из состава слова, это процесс обратный. Это процесс обретения независимости или полного суверенитета доминионами, колониями, протекторатами и иными территориями, иными государственными образованиями с неполным суверенитетом. Тут сразу мы должны с вами сказать, что понятие суверенитет у нас тоже часто встречалось и отдельно разбиралось, а некоторые вообще не могут съехать совершенно с этой темы и бесконечно говорят о суверенитете. А напомним, что полного суверенитета, понимаемого в смысле автаркии, то есть изолированного существования государства, не связанного ни экономически, ни политически, ни с какими другими государствами, достигнуть невозможно. Это иллюзия, это то, что называется идеальная модель по Гегелю. Идеальная не в смысле очень хорошая, а идеальная в смысле воображаемая. Воображаемые идеальные модели необходимы для построения, скажем так, некоторых ментальных рассуждений, но в реальности на ощупь они не встречаются. Поэтому, когда мы говорим о процессе деколонизации, в смысле обретения государственного суверенитета, мы должны понять, что новообразовавшиеся государства продолжают оставаться теснейшим образом связанными со своими бывшими метрополиями. И это, в общем, нормально. В колониальном процессе, в колониализме плоха несвязанность. Не то, что одни люди к другим людям плавают на кораблях или ходят к ним походами, а плохо неравенство и перетекание безвозвратное, я бы сказала, безвозмездное перетекание ресурсов от одних к другим. Хотя вот сейчас, когда мы будем говорить о деколонизации, мы с вами немножечко скажем про то, как понимают этот процесс некоторые современные теоретики. Значит, та форма деколонизации, которая наиболее знакома людям, так сказать, обучавшимся в советской школе, называлась тогда национально-освободительными движениями. В случае успеха, так они обычно называются. То есть предполагается, что народы восстают против колониального гнета, свергают эту власть и устанавливают какую-то свою собственную.
В советском дискурсе еще к этому добавлялось стран Африки чаще всего.
Африки и Азии.
Да, ну, да. Африка просто была,
ну,
как,
да,
раз.
Да, Африка как-то особенно в этом смысле была характерна. А, соответственно, в этом смысле, в политическом смысле, процесс деколонизации связан с понятием права нации на самоопределение. А фундаментальным, так сказать, международным правовым актом, который определил процесс деколонизации, считается Декларация Объединенных Наций 60-го года о том, что колониализм – это нарушение прав человека, и что вообще вот это вот колониальное состояние вещей, оно ненормально. Значит, процесс в этом смысле, процесс деколонизации, идет, я бы сказала, постоянно. Вообще из больших империй первой стала распадаться испанская. И это начало происходить еще в XIX веке. Так образовались многие государства, например, Мексика. А активная, так сказать, волна деколонизации, обретение национальной независимости случилось после Первой мировой войны, когда стали распадаться колониальные державы Европы. Вторая серия пошла после Второй мировой войны и особенно в 60-х годах.
Значит, Екатерина, да, Михайловна, да. А борьба Соединенных Штатов за независимость – это ведь деколонизация?
Ну, вообще говоря, да. Соединенные Штаты были колонией, они откололись от метрополии под тем лозунгом, который, в общем, наиболее соответствует деколонизационному дискурсу, no taxation without representation, никаких налогов без представительства. То есть, обратите внимание вот на этот самый ключевой момент неравенства. Вы с нас налоги берете, а политического представительства нам не даете. То есть, мы не заседаем в вашем парламенте, мы не можем влиять на те решения, которые вы потом к нам применяете. В этом смысле, конечно, каждый, с кем поступают таким образом, является объектом колонизации. Значит, если с вас что-то берут, а мнение вашего не спрашивают, то поздравляю, вас колонизировали. Может быть, стоит подумать, что с этим делать. Существует также мнение, довольно такое интересное среди политологов, о том, что вот этот самый процесс колонизации, деколонизации неевропейских стран, то есть как бы освобождение их от европейского гнета, происходил тогда и начал происходить тогда, когда ими были в достаточной степени усвоены европейские нормы и понятия. То есть когда ты начинаешь понимать, что вот существует национальная независимость, это хорошая штука, существует суверенитет, что хорошо бы иметь свой парламент, хорошо бы выбирать самому своих каких-нибудь правителей. То есть, когда ты как-то встроился вот в этот западный по своему происхождению дискурс, тут-то ты говоришь, а вы, белые господа, идите к черту, я теперь эти ваши белые штуки умею сам у себя делать. Не всегда это выходит удачно. Действительно, существуют примеры стран, которые после деколонизации, что называется, опустились вниз по культурному уровню вообще. Большие исследования говорят нам о том, что после деколонизации, свержения колониального гнета, индекс демократии идет вверх, ну, потому что все начинают действительно проводить свои собственные выборы. А вот насчет экономического роста или уровня безопасности, тут не все как это, не все так хорошо получается. То есть, что называется, у кого-то получается, у кого-то нет. Деколонизация понимается также не только как процесс политический, административно-политический, но и как процесс культурный, идеологический, ментальный. То есть освобождение от вот этих самых навязываемых колониальных ценностей. Тут все становится уже более сложно и мутно, потому что дальше предполагается, что не только те люди, которые живут в каких-нибудь бывших колониях, подвергаются этой ментальной колонизации, но и те люди, которые как-то сами в этих бывших метрополиях проживают, у них в головах тоже что-то такое, как предполагается, завелось. Ну вот, например, когда вы обретаете национальную независимость, то вам необходимо выстроить такой идеологический корпус, чтобы у вас были символы объединяющие, какая-то история, с которой все согласны, гимн, чтобы все пели, построить памятников каких-нибудь, тем самым свою национальную идентичность как-то сформулировать. Очень полезно иметь также свой язык. Но, как вы догадываетесь, если мы посмотрим, например, на страны Африки, то им колонизаторы навязывали чуждый им английский или французский язык. Но когда колонизаторы ушли, то совершенно не все эти страны, я бы даже сказала, мало какие, а решили достать из-под спуда свои национальные языки и ими начать пользоваться. Они сохраняют у себя английский и французский в качестве хотя бы одного из языков государственного общения, справедливо полагая, что, во-первых, национальный язык, может быть, на нем нет. Но это, кстати, дело наживное. Национальная интеллигенция такие штуки не то чтобы придумывает, но, как бы это сказать, конструирует. И фольклор может, и эпос, и предания, и язык. Это все делается. Опять же, посмотрите на Израиль, где вообще совершенно мертвый язык был возрожден и замечательно является родным языком. Эти самые языки у себя сохранить избыточным. Но оно указывает при всей, так сказать, ну, смотрите, когда начинается что-то какое-то общественное обсуждение бурное, то его комическая сторона на поверхности, из нее легко цепляться. Помните, как смеялись все над феминитивами? Некоторые люди, которые долго смеются, они продолжают это делать до сих пор. Но понятно, на какую проблему указывало обсуждение феминитивов. Знаете, кстати, когда мне вдруг, что называется, на личном опыте представилось, что феминитивы не бесполезны.
Этого учебника.
Вот, я не знала об этом вообще. Бонг и Бонг, это вообще было какое-то непонятное существо. Значит, она звали ее Людмила. Это была женщина, о чем я совершенно не подозревала. Вот тут-то я и задумалась. А, так вот, возвращаясь к деколонизации. При всех, так сказать, неприятностях глядеть на то, как тащут какой-нибудь памятник откуда-нибудь, который хороший, красивый, человек много сделал и все такое. А, понятно, что называется, в какую сторону мысль человеческая развивается. Мысль человеческая развивается в сторону эмансипации, освобождения, обретение собственной субъектности. Да, у этого процесса есть, что называется, многочисленные издержки. Большой вопрос, если брать, так сказать, в целом этот самый процесс деколонизации, пролил ли он больше или меньше крови, чем непосредственно процесс колонизации. Но все же мало кто скажет сейчас всерьез и на публике, что лучше бы им было, этим замечательным колониям, так и жить бы при своих метрополиях и никакой национальной самостоятельности не стремиться. Субъектность, дорогие слушатели, хорошая штука, дорого дается, как это трудно найти, легко потерять, невозможно забыть, как пишут в «Одноклассниках». Но если все-таки обрести ее получается, то это поднимает вашу жизнь на совершенно новый уровень. Даже если это не обогащает вас немедленно экономически, это дает вам то, что является базисом для любого благополучия, в том числе и экономического.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».